Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы продолжаем говорить о творчестве писателя Алексея Коровина и его книге «Вкус воздуха». «Почему счастье так ослепляет и оставляет сердце глухим к чужой боли?» – пишет автор. «Почему окрыляет тоска? Как радость связана с бедой? Почему нельзя прожить легко, как пролететь по солнечной дорожке на велосипеде, и нужно обязательно учиться дышать под водой? Как в душе растет вера?»
Как растет вера? Это большая тайна, у меня нет на это ответа. И вспоминая, скажем, свое детство, свою юность, я помню, что сначала появился интерес. И да, я рос в такое позднее советское время, это был середина-конец 80-х. У нас валялись в классах учебники по научному атеизму. И мне очень нравилось как раз читать из этих учебников. То есть меня, по сути, воцерковили эти учебники про научный атеизм, потому что я оттуда вытаскивал цитаты из Евангелия, я читал, мне это было интересно. А потом уже, когда мне было, наверное, лет 18, в метро я повстречал американского проповедника, который подарил мне книжку Льюиса «Просто христианство» на английском языке. И как-то вот завязалось общение, он сначала пригласил меня в молитвенный дом баптистский. Я пару раз сходил, но потом почувствовал, что как-то это непонятно. То есть сидят люди, на гитарах что-то играют. И я понял, что вот тот мой духовный голод, который к тому моменту возник, он, наверное, не насыщается вот этими посещениями. И я стал искать что-то другое, и в итоге я пришел в храм, который находился недалеко от моего дома. Это церковь Митрофана Воронежского. Я понял, что да, вот там это было разбавленное молоко, а здесь это, может быть, даже сливки. Встречал там своего духовного отца, мы с ним, собственно, вот до сих пор поддерживаем отношения. Я, может быть, не очень часто, но приезжаю к нему. И, ну вот, наверное, вот таким был мой путь. Я думаю, что у каждого свой путь, у каждого своя история. И как это происходит, как растет зерно, это тайна.
Рассказы Алексея Коровина – искренний, тонкий, то ироничный, то предельно лиричный разговор о красоте окружающего мира и красоте человеческих отношений, о смысле жизни и смысле простых вещей. Трогательные детские воспоминания и проживание собственного отцовства, поиски себя и опыт веры, красочные зарисовки современной жизни и осмысление прожитых лет – все эти темы, как в жизни, переплетаются в книге. А еще у Алексея Коровина большая семья, прекрасная жена и четверо замечательных детей. Рассказы о них тоже можно найти в книге.
У меня прекрасная семья. С женой мы в прошлом году отметили серебряную свадьбу. Мы очень долго думали, как ее отметить, там, кого позвать. А потом случилась пандемия, и мы ее, в общем-то, отметили, сидя дома, очень узким кругом, с детьми и с тещей. Поэтому, наверное, вот так вот мы получили ответ на эту ситуацию. Что касается детей, то они достаточно уже взрослые. Старшая дочь работает, сын учится на магистратуре старший. Другая дочь, она сейчас вот только поступила в университет финансовый, учится первый год. А младший сын заканчивает школу. То есть у меня получилось так, что из четырех детей у меня три такие айтишники. Они занимаются искусственным интеллектом, машинным обучением, вещами, которые действительно сейчас очень, очень приняты. Ну, а моя младшая дочь, она скорее пошла, там, может быть, по моим стопам, потому что я больше четверти века работаю в банках, и, ну, вот она пошла, наверное, по моим стопам. Я счастлив действительно проводить свое время с семьей, но, опять-таки, вспоминая недавний разговор наш про быстротечность времени, они так быстро выросли, они такие стали большие, и когда уже младшему сыну 16 лет, а старшей дочери уже, собственно, 25, то получается, что у них уже свои жизни, и, к счастью, мы продолжаем общаться, и действительно уже какие-то разговоры поменялись на кухне. Мы говорим о других вещах, мы говорим о взрослой жизни, о том, как общаться с начальником, как работать в команде, как решать те или иные проблемы с съемным жильем. То есть это совершенно другой разговор, но я вижу, как быстро они выросли, и мне, конечно, жаль. Иногда я грущу по тому времени, когда они были маленькие, и, собственно, мы жили таким, может быть, более камерным мирком.
Алексей Коровин более 25 лет занимает руководящие посты в банковской сфере, но это вовсе не мешает ему заниматься творчеством. В начале 2000-х годов он закончил литературный институт имени Горького, а его проза, очерки и стихи выходили во многих газетах и журналах. Автор признается, что кроме деловой литературы, очень любит читать художественные книги.
Что касается художественной литературы, то, пожалуй, мое самое последнее открытие здесь – это серия Дмитрия Емца про шныр. Это такая школа ныряльщиков. Это эпопея, в ней уже вышла 11 книг, насколько я понимаю. Совсем скоро будет последняя книга серии. Мы все с нетерпением ее ждем. То есть это такая эпопея про удивительный придуманный мир, про книга про доблесть и предательство, про подлость и честность, без какого-то занудства, без каких-то выспренных фраз, но очень-очень прямая, честная и действительно очень необычная. Я надеюсь, что эту книгу прочтут, может быть, и не только подростки, и взрослые, то есть эта книжка как бы дойдет до более широкого круга читателей, потому что, наверное, это лучшее, что я прочел за последние там несколько лет.
Книгу «Вкус воздуха», сотканную из множества рассказов на самые разные темы, сам автор называет своим опытом освоения мира. Мысли о счастье, об остротечности времени, о смысле жизни наполняют эту книгу. Вот, например, рассказ «На что похоже облако». Сидишь по пояс в воде на крупном морском песке и ждешь, когда до тебя докатится очередная волна. Волны, вроде бы грозно вздымаясь и пенясь, около самого берега неожиданно выдыхаются и приносят только мыльную белую пену и бурные извинения. Иногда, правда, докатывается довольно высокая волна и норовит тебя опрокинуть, но сил и у нее не хватает. Чуть подальше в море прыгает на волнах сын. Ты слышишь его смех и видишь взлетающий над водой хохолок на его голове, и ты думаешь, о чем? О том ли, что жизнь быстро проходит, а ты еще ничего доброго не сделал, голодного не накормил, странника не приютил? Или о том, что твои повзрослевшие дети скоро вылетят из родительского гнездышка? Или решаешься на важный шаг, который все время откладывал? Да ни о чем ты не думаешь, а любуешься продолговатым курчавым облаком над самой водой и прикидываешь, на кого оно больше похоже, на лошадку или на дракона?
Это очень сложное слово «счастье». Я как-то занимался этимологией этого слова, мне очень интересно было понять, откуда оно. Сначала я думал, что это слово происходит от слова «сейчас», то, что мы слушаем, чувствуем сейчас. На самом деле слово «счастье», как и в русском, так и в французском языке, где это «bonheur», где это, или «glück» в немецком языке, или «luck» в английском языке, это имеет отношение к чему-то мимолетному, к удаче, к фортуне, к какому-то неожиданному выигрышу. Мне, наверное, ближе не счастье, мне, наверное, ближе радость. Потому что если счастье – это что-то, часть чего-то, то радость – это чувство совершенное, это чувство полное. Не случайно Серафим Саровский ко всем, кто к нему приходил, обращался: «радость моя». А древние греки, когда обращались друг к другу, они говорили друг другу «хайри», то есть «радуйся». То есть это было обращение. Они вот этими словами они пытались наполнить тех людей, которые к ним приходят, вот этим ощущением красоты мира. И мне кажется, вот радость гораздо более правильное и глубокое чувство, чем счастье, которое сегодня здесь, завтра улетело.
У творческого человека всегда есть в запасе то, чем можно порадовать читателя. Какое-то интересное наблюдение, рассказ настроения или же просто впечатление от поездки. Такое, каким поделится в завершении нашей встречи Алексей Коровин.
Было время, я учился в литературном институте в самом начале 2000-х годов. У меня был такой на работе, скажем так, некоторый период, когда работы было чуть поменьше, и у меня было времени побольше по вечерам. Я учился в литературном институте где-то 2,5 года, пока, наконец, опять экономический цикл не поменялся, и, скажем так, работы сильно не прибавилось. И моя преподавательница Ольга Нечаева, у которой, кстати, сегодня юбилей, вот, поздравляю ее, она сказала так, почитав мои стихи, сказала, что, наверное, все-таки вы, Алексей, скоро начнете, наверное, писать не стихи, а прозу. Ну, так и случилось. С удовольствием прочитаю небольшой, небольшой рассказ, который появился совсем недавно, в этом месяце. Я был в паломнической поездке в Грузию. И эта страна меня совершенно покорила. Мы посетили ее всю. Мы были в Тбилиси и в старинной столице Мцхета, и в монастыре Самтавра, и в Свете Цхавели. Мы были и на востоке, и на западе Грузии. То есть совершенно разные места посетили. И удивительно гостеприимные люди, удивительная культура. И я прочту один из рассказов, который у меня остался как раз после грузинской поездки. Это так получается, что многое пишется именно так в дороге. У отца Спиридона в Марткопе. Так называется рассказ. День памяти святой Нины мы отмечаем в мужском монастыре Марткопе, известном еще с VI века. В храме несколько черноволосых, большеглазых девочек, одетых в белые платья. Наверное, их зовут Нино. И сегодня у девочек именины. В конце литургии подходим к кресту, и нас кропят святой водой. Воды здесь никому не жаль. И я выхожу из храма с полностью мокрой головой и футболкой. Посовещавшись, решаем подняться на гору к башне святого Антония Марткопского, где святой прожил 15 лет. К нему здесь приходили дикие звери, в том числе олени. Как-то он подобрал раненого олененка и вылечил его. Разгневанный охотник хотел убить святого, но у него отсохла рука. Святой Антоний помолился, и рука охотника ожила, после чего охотник покаялся. Ночью была гроза, и дороги развязли. Мы карабкаемся по корням и редким камням, и через 10 минут подошвы покрываются толстым слоем грязи, отчего обувь еще больше скользит. Наконец-то показывается крест башни. Проходим по галерее в храм и видим торчащие из двери высокие походные ботинки. Внутри сидит седобородый монах и читает толстенную книгу «Путь к умному деланию». Монаха зовут отец Спиридон. Он живет в башне святого Антония со времени освящения храма в 2014 году. Глядя на нашу испачканную одежду и обувь, отец Спиридон смеется. «Вы нашли грязную дорогу, потому что вы любите грязь». Монах показывает свои чистые ботинки и говорит, что утром поднимался по другой дороге, а потом продолжает. Недавно одна супружеская пара поднималась на гору. Жена вся испачкалась, колени в грязи, еле ползет. А муж идет рядом и приговаривает. «Ты это заслужила, мало тебе еще». «Ну вы заходите, мы все из грязи сделаны, и в грязь возвратимся. Не бойтесь испачкать пол, мы потом все уберем». По узкой винтовой лестнице поднимаемся на открытую площадку. Здесь установлен большой крест из латуни. Нам открывается потрясающий вид на леса и горы, и на купола старинного Марткопского монастыря. Так и ходим всю жизнь, по камням да кочкам, вздыхает один из участников нашей группы. Какое счастье, что есть еще люди, помогающие в том, чтобы не только обувь, но и души оставались чистыми. Дорогие друзья, я и вам желаю, чтобы у вас души всегда оставались чистыми.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и чистого. До новой встречи через неделю. До свидания.